Если таким образом смотреть на человека как на существо, жизнь которого представляет собою некую кару и искупление, то он предстанет нам уже в более правильном свете. Сказание о грехопадении, впрочем, заимствованное, вероятно, как и все иудейство, из Зенд-Авесты, Бундехен, 15, вот единственное в книгах евреев, зачем я могу признать некоторую метафизическую, хотя и аллегорическую только истинность. Лишь оно одно и примиряет меня с этими книгами. Ибо ни на что так не похожа наша жизнь, как на плод некоторой ошибки и предосудительной похоти. Новозаветное христианство, этический дух которого сродни духу брахманизма и буддизма и чужд, следовательно, оптимистическому духу евреев, тоже в высшей степени мудро связало себя с этим сказанием. Без него оно совсем не имело бы никакой точки соприкосновения с иудейством. Если вы хотите измерить степень вины, которая тяготеет над нашим бытием, то взгляните на страдания, с которыми связано последнее. Всякая великая боль, будь то физическая или духовная, говорит нам, чего мы заслуживаем. Она не могла бы постигнуть нас, если бы мы ее не заслужили. То, что и христианство рассматривает нашу жизнь именно в этом свете, доказывает одно место из лютеровского комментария к третьей главе послания к Галатам. У меня имеется оно только в латинском тексте. А ведь во всей нашей телесности и со всеми вещами мы подчинены дьяволу, и мы гости мира, в котором он владыка и Бог. Ибо хлеб, который вкушаем, напитки, которые пьем, одежды, которыми укрываемся, да и воздух, и все, чем живем плотски, все это находится под его властью. Кричали, что моя философия меланхолична и безотрадна. Но это объясняется просто тем, что я вместо того, чтобы в виде эквивалента грехов изображать некоторый будущий ад, показал, что всюду в мире, где есть вина, находится уже и нечто подобное аду. Кто вздумал бы отрицать это, тот легко может когда-нибудь испытать это на самом себе. И этот мир, эту сутолоку измученных и истерзанных существ, которые живут только тем, что пожирают друг друга, этот мир, где всякое хищное животное представляет собою живую могилу тысячи других и поддерживает свое существование целым рядом чужих мученических смертей, этот мир, где вместе с познанием возрастает и способность чувствовать горе, способность, которая поэтому в человеке достигает своей высшей степени и тем высшей, чем он интеллигентнее, этот мир хотели бы приспособить к лейбницевской системе оптимизма и демонстрировать его как лучший из возможных миров. Нелепость вопиющая. Но вот оптимист приглашает меня раскрыть глаза и посмотреть на мир, как он прекрасен в озарении своего солнца, со своими горами, долинами, потоками, растениями, животными и так далее. Но разве мир панорама? Как зрелище все эти вещи, конечно, прекрасны. Но быть ими — это нечто совсем другое. Затем приходит теолог и восхваляет мне премудрость творения, которое позаботилось о том, чтобы планеты не сталкивались между собой головами, чтобы суша и море не обратились в кашу, а как следует были разделены между собою, чтобы Вселенная не оцепенела в беспрерывной стуже и не сгорела от зноя, чтобы, с другой стороны, вследствие наклона эклиптики не царила вечная весна, когда ничто не могло бы созреть и тому подобное. Но ведь все эти вещи и подобные им — только необходимые условия. Коль скоро вообще должен существовать какой-нибудь мир, коль скоро его планеты не должны, подобно сыну Лессинга, сейчас же по рождении возвращаться назад, а должны существовать, по крайней мере, столько времени, сколько нужно для того, чтобы к ним успел дойти световой луч от какой-нибудь отдаленной и неподвижной звезды, то, разумеется, этот мир и нельзя было сколотить так неумело, чтобы уже самый остов его грозил падением. Когда же мы перейдем к результатам восхваляемого произведения, когда мы присмотримся к актерам, которые действуют на столь прочно устроенной сцене, когда мы увидим, что вместе с впечатлительностью появляется и страдание, возрастая в той мере, в какой она развивается до интеллигенции, и что рука об руку с последней все больше и больше выступают и усиливаются алчность и горе, пока, наконец, человеческая жизнь не обращается в сплошной материал для одних только комедий и трагедий, тогда ни один человек, если только он не лицемер, не почувствует склонности петь словословие. Впрочем, настоящий, хотя и скрываемый источник последних, беспощадно, но с победоносной убедительностью выяснил нам Давид Юм в своей «Естественной истории религии» разделы 6, 7, 8 и 13. Этот же писатель в 10 и 11 книгах своих «Диалогов о естественной религии» откровенно изображает посредством очень метких, хотя и совершенно иных, сравнительно с моими, аргументов скорбное положение этого мира и несостоятельность всякого оптимизма, причем разбивает последний в самом его источнике. Оба сочинения Юма настолько же примечательны, насколько и неизвестны современной Германии, где зато из патриотизма несказанно услаждаются скучной болтовнёй туземных надутых посредственностей и провозглашают их великими людьми. Между тем эти диалоги Гаман перевёл, Кант просмотрел перевод и уже в старости склонял сына Гамана издать эту работу, потому что перевод, сделанный Платнером, не удовлетворял его. Смотрите биографию Канта, составленную Шубертом, страницы 81 и 165. Из каждой страницы Давида Юма можно почерпнуть больше, чем из полного собрания философских сочинений Гегеля, Герберта и Шлейермахера вместе взятых. Основателем же систематического оптимизма является Лейбниц. Я не думаю отрицать его заслуг перед философией, хотя мне и ни разу не удалось настоящим образом вникнуть в его монадологию, предустановленную гармонию и торжество вещей неразличимых. Что же касается его новых опытов о разумении, то это простой экстракт, снабженный обстоятельной, якобы исправляющей, но слабой критикой справедливо знаменитого сочинения Локка, против которого он выступает здесь так же неудачно, как и против Ньютона в своем направленном против системы тяготения опыте о причине небесных движений. Именно против этой лейбницевольфианской философии специально и направлена критика чистого разума. Последняя относится к ней враждебно и даже уничтожает ее, между тем, как по отношению к философии Локка и Юма она служит продолжением и дальнейшим развитием. Если современные профессора философии всячески стараются опять поставить на ноги Лейбница со всеми его вывертами и даже возвеличить его, если они, с другой стороны, хотят как можно больше принизить и устранить со своей дороги Канта, то это имеет свое полное основание в том, чтобы сперва жить, ведь критика чистого разума не позволяет выдавать еврейскую мифологию за философию и без околичностей говорить о душе как о некоторой данной реальности, как о всем известной и хорошо аккредитованной особе. Нет, она требует отчета в том, как философы дошли до этого понятия и какое право имеют они делать из него научное употребление. Но сперва жить, а уж потом философствовать. Долой Канта! Виват наш Лейбниц. Возвращаясь к последнему, я должен сказать следующее. За его теодицеей, этим методическим и пространным развитием оптимизма, я в данном ее качестве не могу признать никакой другой заслуги, кроме той, что она впоследствии дала повод к бессмертному Кандиду великого Вольтера, в чем, правда, неожиданно для самого Лейбница нашел подтверждение тот аргумент, с помощью которого он столь часто и столь плоско извинял существование зла в мире. Дурное иногда влечет за собою хорошее. Вольтер уже в самом имени своего героя намекнул на то, что надо быть только искренним для того, чтобы исповедовать нечто противоположное оптимизму. И действительно, на этой арене греха, страданий и смерти оптимизм представляет собою такую странную фигуру, что его надо было бы считать иронией, если бы, как я уже упомянул, для нас не было бы достаточно ясно его возникновение, благодаря Юму, который так забавно вскрыл его потайной источник. Это лицемерная лесть с оскорбительным упованием на ее успех. Явно софистическим доказательством Лейбница, будто этот мир лучший из возможных миров, можно вполне серьезно и добросовестно противопоставить доказательство, что этот мир худший из возможных миров, ибо возможное – это не то, что вздумается кому-нибудь нарисовать себе в своей фантазии, а то, что действительно может существовать и держаться. И вот наш мир устроен именно так, как его надо было устроить, для того, чтобы он мог еле-еле держаться. Если бы он был еще несколько хуже, он бы совсем уже не мог существовать. Следовательно, мир, который был бы хуже нашего, совсем невозможен, потому что он не мог бы существовать. И значит, наш мир худший из возможных миров. В самом деле, не только в том случае, если бы планеты сшибались между собою головами, но если бы из действительно происходящих пертурбаций их движения какая-нибудь одна, вместо того, чтобы постепенно уравняться с другими, продолжала возрастать, миру скоро пришел бы конец. Астрономы знают, от каких случайных обстоятельств это зависит. Главным образом, от иррациональности во взаимном отношении периодов круговращения планет, и они старательно высчитали, что при таких условиях катастрофы не будет, и мир как-никак сможет продержаться. Будем надеяться, что они не ошиблись в своих вычислениях, хотя Ньютон и был противоположного мнения, и что механическое вечное движение, осуществляемое в подобной системе планет, не остановится в конце концов, как останавливается всякое другое. Под твердой корой планеты живут с другой стороны могучие силы, и если какая-нибудь случайность выпускает их на свободу, то они неминуемо разрушают эту оболочку со всем обитающим на ней. На нашей планете это случалось уже по крайней мере 3 раза. Лиссабонское землетрясение, землетрясение в Гаити, разрушение Помпеи. Все это только маленькие шаловливые намеки на возможную катастрофу. Ничтожное, даже недоступное для химии изменение в атмосфере влечет за собою холеру, желтую лихорадку, черную смерть и так далее. Все это похищает миллионы людей. И если бы такое изменение было несколько больше, то оно погасило бы всякую жизнь. Очень умеренное повышение температуры могло бы высушить все источники и реки. Животным в их органах и силах отмерено в образе именно столько, сколько необходимо для того, чтобы они ценою крайнего напряжения могли поддерживать свою жизнь и кормить свое потомство. Вот почему животное, лишившись какого-нибудь члена или просто даже способности идеально функционировать им, по большей части обрекается на гибель. Даже среди людей, несмотря на те могучие орудия, которые они имеют в своем рассудке и в своем разуме, Даже среди них 9/10 живут в постоянной борьбе с нуждою, вечно стоят на краю гибели и с трудом и усилиями удерживают на нем равновесие. Таким образом, как для жизни целого, так и для жизни каждого отдельного существа условия даны лишь в обрез и скупо, не более того, сколько нужно для удовлетворения потребностей. Оттого жизнь индивидуума проходит в беспрерывной борьбе за самое существование, на каждом шагу ей угрожает гибель. Именно потому, что эта угроза так часто приводится в исполнение, явилась нужда в невероятно большом избытке зародышей для того, чтобы вместе с индивидуумами не погибли и роды, в которых одних природа серьезно заинтересована. Мир, значит, так дурен, как только он может быть дурен, коль скоро ему следует быть вообще, и что требовалось доказать. Окаменелости совершенно неведомых животных пород, которые некогда обитали на нашей планете, представляют собою образчики и документальные свидетельства о мирах, дальнейшее существование которых стало уже невозможным, и которые, следовательно, были еще несколько хуже, чем худший из возможных миров.